Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 240-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна, мы начали это Евангелие с вами изучать. И мы говорили о прологе, о первых 18 стихах первой главы Евангелия от Иоанна. Мы обратили внимание на несколько моментов. Во-первых, мы сказали, что, конечно, концепция слова, вначале было слово, это скорее не греческое «логос», хотя в греческом тексте именно это слово используется, а все-таки еврейская концепция. Бог сотворил небо и землю по слову. Само имя Бога, которое выражалось, записывалось 4 буквами, которые нельзя было произносить, были буквы, которые соответствовали звукам «я-ха-ва-ха». От этого мы получаем «Яхве». Но читали евреи как «Адонай», потому что вот это имя Божие, ну, просто нельзя было произносить. И тут появляется мысль о том, что сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Мы говорили с вами также о том, что в прологе к Евангелию от Иоанна есть 3 важнейших заявления, 3 важнейших утверждения. Первый из них, 1 глава, 1 стих, ну и 2 стих развивает и продолжает эту мысль. Мы говорили о том, что это первое утверждение относится к присутствию Бога во времени. Причем мы выделяли время настоящее, прошедшее и будущее. Говоря о прошедшем, говоря о начале, мы отметили, что с чего бы мы ни начинали наше повествование, всегда, в любом случае, все равно Бог был раньше, потому что Он раньше любого начала. Мы говорили о том, что Бог занимает и настоящее время также, но и будущее. И мы можем обратить внимание на то, как апостол Павел хочет познать Его и силу воскресения Его. Это еще в будущем. Бог там есть также. И движение в будущее для Павла, как и для любого христианина, это движение к встрече с Богом. Мы также обратили с вами внимание на 14 стих 1 главы. И 14 стих говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью, обитало с нами, то есть буквально поставило свою палатку, поставило свою скинию, потому что там то же самое слово по-гречески используется, вместе с нами. Бог существует во времени, Бог существует также в пространстве. И если 1 стих 1 главы указывает на время, то 14 стих 1 главы указывает на пространство. И при этом интересно отметить, что Бог занимает все пространство. Когда мы говорим о пространстве, мы выделяем 3 измерения – длина, ширина и высота. И Бог наполняет все эти 3 измерения. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина – и высота, иными словами, понимание Бога, который заполняет собой все пространство. Итак, мы видели Бога во времени, мы видели Бога в пространстве, и 18 стих – это Бог в материи, Бог материальный. Мы говорили с вами о материализации. Я понимаю, что для кого-то применительно к Иисусу Христу это прозвучит достаточно странно и необычно. Бога не видел никто никогда, читаем мы. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бог материализовался в Иисусе Христе, стал частью вот этого нашего материального мира и также наполнил собой весь этот материальный мир. когда мы говорим о материи, у нее также есть определенные качества, и мы видим, как Бог проявляет эти качества. Ну, например, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Иными словами, была некая творческая энергия, энергия Бога-творца, которая создала этот мир и привела его в движение. Бог буквально приводит этот мир в движение. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит о том, что им все стоит. Вот те молекулы, которые существуют в этом мире, не разлетаются, потому что их держит некая соединяющая, скрепляющая сила. Об этом говорят физики. А богословы, ссылаясь на послание к Колоссянам, первая глава, обращают внимание на то, что источник этой силы – Иисус Христос. Он говорит, и стало так. Он держит мир, и мир не распадается. Он приводит мир в движение, и мир продолжает это движение. И Слово стало плотью. И мы с вами будем читать Евангелие от Иоанна и видеть, как всякий раз, когда где-то появляется Христос, мир приходит в движение. Говорят, что есть люди, которые создают вокруг себя, простите за это слово, движуху. Вот Христос не создавал движуху, Христос становился и является первопричиной настоящего подлинного движения. И он оказался высшим или главным явлением, главным феноменом во всем мире. Это Иисус Христос. Нет ничего выше Христа, ничего больше Христа невозможно придумать. Вот блестящий совершенно пролог. Я понимаю, что мы на самом деле только вершину этого айсберга затронули. Глубочайший текст по своему содержанию. Здесь, правда, приходит на ум еще один вопрос. Рыбак Иоанн, как он такое мог написать? Вы помните, что мы говорили с вами о том, что Священное Писание – это и Слово Божие, и Слово человеческое. Бог пишет через людей. Вот Бог решил открыть свое Слово через Иоанна, этого обычного рыбака. Но продолжим читать. В синоптических Евангелиях на этом месте должно быть повествование о рождении Иоанна Крестителя. Ну, так, по крайней мере, в Евангелии от Луки было. Здесь об этом не говорится, здесь это не столь важно. 19 стих 1 главы. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. Он объявил и не отрекся, и объявил». И тут поразительная вещь, давайте ее заметим вместе. «Объявил, что я не Христос». Обычно люди объявляют, кто они такие, кем они являются. Иоанн сначала несколько раз говорит о том, кем он не является. Самозванец использует всякую возможность для того, чтобы его признали, кем он не является. Вспомните гуглевского ревизора, так называемого ревизора. Иоанн Креститель говорит, нет, я не Христос, я не Божий помазанник. Его готовы были принять за Христа. Но он не хочет этого, потому что он не хочет говорить ложь. 21 стих, эта история продолжается. И спросили его, что же, ты или я? И по Ветхому Завету, исходя из пророков, они ожидали прихода Илии. И опять у Иоанна Крестителя такое искушение сказать, да, конечно. Он остается верен истине. 21 стих, продолжаем. Он сказал «нет». Его спрашивают «пророк?» Это тот пророк, которого обещал Господь через Моисея в книге Второзакония. Тот пророк, который придет в конце времени. И опять Иоанн говорит «нет». И такой ответ не устраивает тех, кто пришли задавать ему вопрос. 22 стих. «Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас?» Что ты скажешь о себе самом? Ответ через отрицание оказывается недостаточным. И вот Иоанн говорит то, что должен бы сказать сегодня каждый христианин. Он сказал, и цитирует он при этом пророка Исаию, «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. «Кто ты?»
«Я — голос. Я сейчас — голос этого Мессии. Я не Мессия, но я несу его весть». Есть такая практика, и мне довелось ее испытать в своем радиослужении. Это бывает, это грустно, это плохо, но это бывает. Слушатели начинают слишком высоко ставить радиоработников. Слушая нас, радиопроповедников или телевизионных проповедников, каждый день или каждую неделю, люди начинают считать нас не тем, кем мы являемся на самом деле. У меня несколько раз были случаи, когда мы оказывались на какой-нибудь встрече, на какой-нибудь конференции, а вместе со слушателями вот происходило то, что называют развиртуализацией. И как-то мне одна слушательница говорит: «Ой, а я думала, что вы совсем другой». И в голосе было слышно явное разочарование. Вот ведь какая вещь. Иоанн называет себя голосом вопиющего в пустыне. Иоанн говорит, что «я несу весть Божию». Я думаю, что в данном случае вот это разочарование – это штука полезная. Потому что, да, радио, телевидение в светском мире, в светском понимании этого слова ведут к тому, что происходит некое возвышение личности. И рано или поздно успешный телеведущий, радиоведущий начинает считать себя звездой. И точно так же другие люди, слушатели, а то и коллеги, начинают тоже считать его звездой. Вот в христианском радиовещании или телевещании это недопустимо. Это просто не бывает. Оно устроено по-другому. Потому что мы не возвышаем свои личности, и мы не несем свое слово. Мы несем Слово Божие. И нам иногда пишут: «Как вы можете утверждать то-то и то-то?» И цитируют какие-то утверждения, причем библейские утверждения. На это мы отвечаем: «Да, можем, потому что так говорит Слово Божие. А мы несем Слово Божие». В этом смысл нашей работы, в этом смысл нашего служения. 25 стих. «И они спросили его: „Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?“» Иоанн сказал им в ответ». И опять, кстати говоря, друзья мои, слова человека, который знает, не понаслышке знает, что такое смирение. «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». А тут интересный такой исторический момент. Ученик учился у учителя, но при этом были вещи, которых ученик не делал. Вот развязывать ремень не было задачей ученика. Развязывать ремень на обуви, помогать разуться, помогать снять обувь – это была задача раба. Вот не ученика, а раба. Понимаете разницу, да? Так вот, Иоанн Креститель говорит: «Я недостоин быть даже его рабом». Но при этом он, Иисус, делает Иоанна Крестителя не просто учеником, а он идет и принимает у него крещение. Такая вот история. 28 стих. Помните, мы с вами говорили о том, как любит Иоанн географические подробности. Для него все это важно. География, хронология. Об этом 28 и начало 29 стиха. «Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн». Значит, это место. Теперь время, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Вы помните, как в свое время Исаак спрашивал Авраама: «Вот дрова, а где же Агнец для всесожжения?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит себе Агнца». На протяжении веков шли ягнята, шли агнцы для того, чтобы стать жертвой. Но после каждого из них нужны были еще и еще и еще, и жертвы продолжались. И постоянно вот этот вопрос, где агнец Божий? И сейчас Иоанн видит Иисуса Христа, который идет к нему, и говорит, вот агнец Божий, берущий на себя грех мира. Это совершенно революционная история. То есть он говорит о том, что весь грех будет взят. Более того, не просто грех Израиля, но и грех мира. И он продолжает. «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Помните эту историю со временем? Я не случайно акцентировал на ней внимание, она нам еще пригодится в нашем изложении Евангелия от Иоанна. Иоанн это отлично понимает. Иисус был прежде меня. Это сенсация. Это гром. 31 стих. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И вот интересно, что после таких слов некоторые из учеников Иоанна пошли за Христом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тридцать пятый стих. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, вот агнец Божий». Это продолжается, эта история продолжается. И тут у учеников выбор, и они этот выбор делают. 37 стих. Помните, Иоанн говорит, что ему, Иоанну, нужно будет умоляться, а Христу возрастать. Так вот, это не просто красивые слова. Он сейчас учеников начнет терять. Но он для этого и пришел. Вот в этом смысл его пришествия. 37 стих. «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». Преподаватель, теряя учеников, особенно когда приходит другой преподаватель и забирает этих учеников. Так вот, обычно в человеческом мире в этом случае преподаватель очень расстраивается. И он не расстраивается, потому что именно в этом его функция – подготовить путь Господу. С учениками тоже особая история. 38 стих. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Помните, слово стало плотью и обитало с нами. По большому счету, ответ на их вопрос – с вами живу». Но, как выяснится, земного дома у Иисуса нет, такого дома, куда он может постоянно возвращаться. 39 стих. «Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Они могли подумать, что там им и оставаться. Этот дом станет их домом, ну или где-нибудь рядом». Но смысл-то, и опять запомните, пожалуйста, эту идею о доме, она нам еще пригодится, когда мы будем читать Евангелие от Иоанна. Смысл в том, что это путешествие, но путешествие, имеющее определенную цель. Они пришли в дом к учителю, думая поначалу, что это завершение пути. На самом деле это было лишь начало пути. 40 стих. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. И вот мы читаем здесь о приходе Петра. Я сейчас немножко пропущу несколько стихов. 43 стих. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. И дальше продолжается приход учеников. Но приход этот описан весьма интересным образом. 45 стих. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Невероятные слова Филиппа. Я думаю, что Нафанаил покрутил у виска пальцем. Вот почему. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Это Мессия, тут все понятно. Про Мессию есть совершенно определенные слова. Он должен быть из колена Давидова, он должен быть из Вифлеема, он должен быть царского рода, это тоже было понятно. С царским родом была проблема, потому что цари тогда как-то вот кончились в Иудее. Был Ирод Великий, последний, кто, по крайней мере, имел титул царь иудейский. Но к тому времени его давно уже не было в живых. Управляли наместники римские, прокураторы. Так вот, смотрите, он говорит, мы нашли того, о котором писали Моисей и пророки. И дальше вторая часть не соответствует первой. Иисуса. Для нас Иисус — это такое возвышенное имя, особое имя, имя Сына Божия. А для них это просто был у того, Ишуа. Которого Ишуа? Сына Иосифова. Этого нашего парня. Вот он, Мессия. Тем более нашего парня. Из Назарета. Я переведу это так на современный язык, чтобы вам было понятнее. Мы нашли того, о ком писали Моисей и пророки. Вон Ваньку того, этого компьютерщика из Колпино. Вот так это звучало. Я понимаю, что кого-то из вас это может шокировать. Вот оно шокировало ровно так же. И 46 стих, ответ Нафанаила, абсолютно уместен. Нафанаил решил пошутить, и шутка его также понятна в этом контексте. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Я не буду подставлять название какого-то другого города, чтобы никого не обижать. Назарет — это Галилея, это не Иудея, это далеко не Вифлеем. Галилея, с точки зрения ортодоксальных иудеев, считалась второсортной страной. Это, конечно, не Самария еще, но это уже совсем не Иерусалим и не его предместье. Из Назарета может ли быть что доброе? Филипп не может богословски ответить на этот вопрос. Он не готов сказать о том, что, знаете, ведь на самом деле Иосиф и Мария принадлежат к царскому роду. Знаешь, вот тут была вот такая история. Иисус действительно родился в Вифлееме. Они ходили туда на перепись. Вот то, о чем Лука, например, рассказывает, или Матфей рассказывает. Филипп этого не говорит. Филипп делает то, что часто делаем мы, когда не можем ответить на вопрос, но хотим, чтобы человек принял решение. Филипп говорит ему, пойди и посмотри, убедись сам. Так вот, штука в том, что Нафанаил пошел. Он отправляется в этот путь. Это многое определяет. Скажи, Нафанаил, не хочу, не интересно мне. Была бы совсем другая история. А дальше таинственный и непонятный разговор между Иисусом и Нафанаилом. Обратите, пожалуйста, внимание, что первая фраза, которую мы читаем в 47 стихе, сказана не Нафанаилу. Иисус говорит о нем. Нафанаил это слышит, потому что Иисус говорит громко. Но Иисус говорит другим людям, которые находятся уже рядом с ним. 47 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Говорит о нем. Кому? Очевидно, другим людям. Что здесь происходит? Помните, кого называли Израилем? И кто стал в этом плане родоначальником израильского народа? Этого человека сначала звали Иаков. Потом, после того, как Иаков боролся с Богом, Бог изменил его имя на Израиль. И Иаков, слово Иаков, означало лукавый, хитрый. Из Иакова этот человек когда-то превратился в Израиль. Но израильтяне сохранили в себе большое количество, большую долю вот этого самого лукавства. И вот Иисус, видя Нафанаила, говорит следующее. Вот сын Израиля или потомок Израиля, в котором нет Иакова. Это еще одно шокирующее заявление. Нафанаил в шоке. 48 стих. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Иисус показывает не просто свою информированность, Иисус показывает, что Он Бог. Иисус показывает также, что Он имеет право на этого человека, на Нафанаила, на израильтянина. Иисус сказал ему: «Ты истинный представитель израильского народа. Ты истинный представитель Израиля». Смотрите, чем отвечает Нафанаил, 49 стих. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Видите вот этот параллелизм? Иисус говорит: «Ты представитель израильского народа, но в тебе нет Иакова, хотя ты и прапраправнук Иакова». Нафанаил отвечает: «А ты царь израильского народа, потому что ты сын Божий». Происходит подтверждение и утверждение вот этих отношений между Богом и избранным им народом, между Богом и народом Израилевым, отношений, которые, в общем-то, были тогда не в лучшей форме. Но они не изменились, потому что Бог неизменен. 50 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». Что же увидит Нафанаил? Мы об этом будем говорить в следующий раз. Скажу лишь вот о чем. В Евангелии от Иоанна есть два известных сомневающихся персонажа. В начале Евангелия от Иоанна сомневается Нафанаил. И Иисус показывает ему будущее. В конце Евангелия от Иоанна сомневается Фома. Иисус показывает ему настоящее, которое проистекает из прошлого. Иисус решает сомнение. Один из самых таинственных, самых глубоких, самых важных стихов остался перед нами. Я надеялся закончить сегодня первую главу. Не успеем мы это сделать. 51 стих прочитаем в следующий раз. Я не хочу это комкать. Это важно. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.